Прошлый урок. Ребе ссылается на место, где раскрывается различие между новомесячем и субботой, с точки зрения которого новомесячье обладает перед субботой аж преимуществом, превосходит субботу. Малхус в новомесяче поднимается и принимает непосредственно от хохмы, а не опосредованно через зеранпин. Таким образом получается, что именно в новомесячье, даже не в субботу, а тем более не в будние дни, с которыми потом начинается сравнение, Малхус принимает из наиболее высокой точки, из которой он вообще в принципе может принимать, если я правильно понимаю, с точки зрения данных, в контексте данных рассуждений. В будние дни Малхус принимает от Мидес Мира Ацилус, и этот процесс направлен в основном на работу переборки. А в новомесячье, несмотря на то, что это не субботний день, то есть работы разрешены в него, такое парадоксальное состояние мира получается, да, несмотря на то, что это, ну, вполне себе рабочий день, может быть, такой полупраздничный день, во всяком случае, вне запрещения будничных работ, тем не менее, божественное речение поднимается так, что получает непосредственно от хохмы, совершенно нивелируется зеранпин, минуя зеранпин, получает, привлекаются новые мойхин, которые обуславливают больший битуль божественного речения, то есть мироздание, которое им оживляется, там, осуществляется. Ну и отсюда превосходство новомесячья. Для того, чтобы принимать от хохмы, которая айн, находится в битуле, речь божественная тоже должна находиться в состоянии битуль бенциес, находиться в айн, и Рэба приводит заключительную мысль предыдущего урока. Рэба приводит для иллюстрации этого стих из Мишлей, кажется. «Диврей хохоми бенахас нишмоим». Слова мудрецов слушаются, слова мудрецов, то есть слова хохмы, они слушаются именно бенахас, то есть речь должна быть вот в таком состоянии холодности, битуля бенциус. Продолжаем изучение. В начале 9 строки сверху страницы 138 мы читаем «Мециюсей велой кшигу бифхинас ейш». Должен был быть, речение должно быть в битуле. Битуль бимциюс. Отменить собственное существование, как бы. А не находиться в ситуации ейш. И сразу вслед за этим продолжаем. Уве авойда завая гуа эйсек бедвара вая зой галоха. В служении Всевышнему такого рода речения. То есть, ну, мы Малкус рассматриваем как речение. Вот это речение, оно получает в будние дни, в обычном, в штатном состоянии, скажем, в рабочем состоянии, когда речь идет именно о работе, которая этим речением осуществляется. Малкус осуществляет миры, спускается в миры, там, значит, занимается переборкой этих миров. Это речь, которая не находится в битуле, которая подразумевает там возбуждение, самоощущение и так далее, мотивируемое, запитываемое эмоциями, то есть качествами мира Ацилус. А вот в новомесячье речь получает непосредственно от разума. Мы как раз, я там сетовал, что пока что не было приведено достаточно доходчивого примера, который иллюстрировал бы получение речью именно вот с самых вершин разума. Даже, может быть, вот от того, что превосходит собой разум. Вспоминаем сегодняшнюю, кстати, самых вов. Прямо от хохмы непосредственно. Ну, вот что породилось по ходу пьесы, это речь робота бесстрастная, когда именно голый разум, минуя эмоции, одевается в речь. Или речь медиума, который, ну, в котором тоже происходит, он работает как транслятор чего-то там свыше. То есть его речь, она выступает инструментом по отношению к тому, что далеко там превосходит его личность, скажем. Так вот, в служении Всевышнему, что это такое, какой пример такой речи можем найти? Это занятие божественным речением, о котором сказано «дваравая зоя алоха». Речь, божественное речение – это алоха. «Шеэйне мидабр мецадацмоэлэ машисом авая бефив». То есть, ситуация, при которой человек, ну, как бы выступает не от своего имени, не говорит своими устами, не является источником собственного речения, а Всевышний говорит через его уста. То есть это речение, которое Всевышний вложил в уста его. Ну, понятно, что относительно там, нас, грешных, вряд ли можно найти такую точку, в которой действительно в раскрытой форме мы являемся трансляторами божественного речения. И это вот совершенно очевидно всем окружающим, подобно тому, как это было для Моше Рабейну или для там, пророков в свое время. Но, тем не менее, ну что, да, когда мы произносим с вами слова Аллахи, зачитываем какие-то даже вещи, там, связанные с Аллахой, то да, мы транслируем божественную волю в этот мир. Векмойши косово двореше санти бифихо до емушу мипихо. И, как сказано в книге пророка Ишайо, пускай слова, которые я вкладываю, которые я вложил в уста твои, не отойдут от уст твоих. Века маймара магит леабейс йойсов. Они о Мишна медаберас бифихо. И как, значит, голос, который прозвучал, который был сказан Бейс Йойсефу, составителю Шульхан Аруха, имеется в виду, я Мишна, которая говорит устами твоими. Век мой хенли майло берейшис хохма. Беройш ходишь, простите. Кстати говоря, интересно, Ройш ходишь, действительно, это тоже та же самая аббревиатура, что и рейшис хохма. И также свыше, в рош ходиш, в новомесяче, микабл за Малхус, шеги два равая, Малхус, который божественное речение, принимает мина сехал ва хохма, от разума, имеется в виду от божественного разума, от божественной хохмы, умидаберес маши гусам бог михахмоса и сборах, и говорит то, что вложено в него от божественной хохмы. Понятно. Ну, наверное, вот настолько сильное привлечение произошло, что даже пошел снег неожиданно, просто повалил с небес. Вот чего хасидус-то богоспасительный делает. Так вот, метафора божественного речения, наверное, не нуждается в пояснении, так обширном, такое общее место. Божественное речение, сам тезис Всевышний порождает мироздание речением, это означает раскрытие божественного, скажем, замысла в той форме, в которой этот замысел овеществляется, становится автономным, приобретает собственный мециус, кавиохал и так далее. Так вот, это осуществление замысла через речь, то есть овеществление, вот, превращение, ну, метафора понятна на человеческие проявления, когда скрытая внутри нас идея, она становичествляется, она становится, вербализуется через нашу речь, может происходить по-разному. Может происходить так, что наш разум вначале одевается в эмоции, поступенчато, последовательно, очень потихонечку на самом деле, потому что, несмотря на то, что процессы эти, скажем, вербализации мысли, они внутри нас протекают с такой скоростью, что мы не успеваем заметить и не всегда понимаем, как это происходит, как это вот, что у нас, как у нас то, что внутреннее содержимое нашей черепной коробки, как оно выливается, как оно определяет движение наших уст, там, органов речи. Несмотря на это, процесс этот достаточно длинный, поступенчатый, плавный, удивительный. Ну и вот как-то так через эмоции проходя, вербализуется идея, которая там где-то в своем источнике, она крайне возвышена, вот она становится, спускается вниз, постепенно, плавно овеществляясь. А здесь речь идет о другом, когда сама идея, никак не искажаясь, скажем, не преломляясь, не огрубляясь внутри эмоциональных качеств, она сама падает в эту речь и ее определяет. Ну, следовательно, на примере, на предмете того, о чем этот пример говорит, когда божественное речение овеществляется прямо-таки вот в бытие нашего мира. Ну, вот, мир может осуществляться так, что он оторван в своей овеществленной форме от своего первичного источника, очень далеко от него находится, он на большой дистанции, не находится в полном подчинении ему, скажем, а может находиться с ним в очень близком контакте. Вот этот вот близкий контакт, это и есть состояние Рош Ходеш, если я правильно понимаю. «Веаза дибор бифхинас битуль худу», и тогда речение находится в очень большом битуле, в очень большом подчинении. Везеуши никра роиш хойдеш алшем есхадшус мойхин хадошим. И это та причина, по которой данный полупраздничный день, он называется Рош Ходеш. Рош Ходеш. Ну, Рош Ходеш, с одной стороны, с точки зрения дословного перевода, Рош – глава, начало, Хойдеш – месяца. С другой стороны, слово «хойдеш», как мы многократно подмечали, обладает множеством значений, ну, и вернее, его можно прочитать и от слова «новое», то есть не только он означает, ну, собственно говоря, он месяц означает, потому что появляется новая луна. То есть он произвол, это слово производное от слова «ходеш», то есть в этом словосочетании «роиш хойдеш» через «хойлан», да, скажем. А вообще это слово можно прочитать как «ходеш», как «новый». Почему «роиш хойдеш» называется «роиш хойдешем» от слова «новый», во всяком случае, в связи с этим словом? Потому что в этот момент происходит привлечение, обновление нового разума из хохмы, михохмоса и сбора бэлэм адибур, в мире речи. То есть мир речи начинает запитываться принципиально новым разумом. «Вейны ейш базы гамкина илоев амшоха пируш». И в этом процессе есть поднятие и привлечение, объяснение. «Айлоя гумаша адибу ройла венихлал бихахмоса и тхило». Ну, как в любом процессе взаимодействия, когда мы с вами говорим о взаимодействии, каком-то мы с вами достаточно часто выделяем в этом взаимодействии там инициативное начало, дающее начало, принимающее. То, как принимающее, может рассматриваться как дающее по отношению к тому, которое было дающим в начале. То, как они, за кем инициатива, процесс идет образом побуждения снизу или образом побуждения сверху. И примерно так же вот поднятие и привлечение. То есть один и тот же эффект, скажем, единения между двумя началами, расположенными по вертикали друг под другом. Как может происходить? Ну, понятно, двояко. Либо инициатива снизу проистекает, и нижнее начало, оно стремится туда подняться наверх и слиться в единении с началом верхним. Либо инициатива за верхом, тогда верх спускается, верх привлекается вниз, притягивается вниз, и происходит слияние. Либо оба этих движения, они одновременно там, или в какой-то пропорции там, они одновременно происходят. Так вот, в нашем случае что происходит? В этом взаимодействии между Малхус и Хохмой, необычном, скажем, взаимодействии, ну, на самом деле, ежемесячном, но необычном, выходящем за рамки привычного, скажем, порядка вещей, ежедневного, происходит и поднятие, и привлечение. Что такое поднятие? Это гум маши адиба ройлова нихлыбя хохматхила. Это то, как в начале, первым шагом, первым тактом этого процесса, дибур, божественное речение, поднимается и включается в хохму. Вахарка гамшоха гу гилы ахохма в дибур. А после этого происходит привлечение, то есть хохма привлекается внутрь дибура. Его, то есть дибур провоцирует привлечение хохмы своим поднятием к ней. Хохма привлекается к нему и вот, привлекается внутрь речения. Кикша дибур бифхина съеш и ашерлэли кабель мейра хохма. Почему необходимы, так я понимаю, оба этих такта? А потому что в нормальной ситуации, мы с вами говорили, речь не находится в достаточном битуле, чтобы воспринимать хохму. И хохма, ну, не привыкла контактировать с речью, скажем. Этот порядок, как мы только что сказали, отметили, непривычный. Поэтому речь вначале должна проявить свою готовность к восприятию. Так вот, дибур, как он находится в состоянии ейш, он не способен воспринять от света хохмы. Эл-аль едышем из батл-тхила, а как он может воспринять от хохмы? Только через то, что он себя аннулирует, уберет себя, перестанет занимать пространство собственное, скажем. «Вэгу к мой алдерах мошль бодам амидабер». И на что это похоже? Очень простой пример. Человек, который говорит, «Кшецорих лыгалэс омкусасэхл», когда он должен открыть какой-то очень глубокий разум, то есть какую-то очень глубокую идею. за счет, ну, именно в речи ее, как-то объяснить ее слушателям. А за его поисок милидабер у мамик бесихлей, он для начала должен перестать трепаться. То есть, если он, ну, как лектор, который, скажем, подошел к какой-то точке, точке своих объяснений, где действительно глубина излагаемого материала, она зашкаливает. Он вынужден остановиться, углубиться вот в этот материал, чтобы его попытаться вытащить наружу и каким-то образом подать, там, вербализовать. Вот он должен, как говорит здесь Ребе, когда он доходит до омкуса сехал, когда человеку необходимо раскрыть самую глубину разума речью, тогда он останавливается, перестает разговаривать, углубляется в этот разум, эйхлидабер, то есть он задумывается о том, как бы ему подать этот, вот как же ему вот эту глубину, которая, ну, очень трудно ее передать, очень трудно ее вербализовать, как же ему ее подать людям. Вегуинин алиеса дибор бехохма, вот эта вот идея, вот эта остановка, эта пауза, она представляет, идея представляет собой аналог поднятия речи в хохму. Вехен иньен шосик рав шенискар бегемора, бейтса в таком-то месте. И это также идея того, о чем говорится в геморе в таком-то месте. Замолчал рав шиньен штика зой гу битуль ойр адибур. То есть, вот это молчание, к сожалению, не смогу сказать, не полезу сейчас смотреть туда, что же это за история имеется в виду, что эта идея с молчанием рава, она, ну вот, в каких-то обстоятельствах рав перестал говорить и замолчал. Это битуль ойрадибур, устранение света речи, в смысле, как раскрытие речи, в искалелусы и бехахмосы, и включение ее в хохму. Кидейша алидейзе, йошуф ахарках, вейзгала хохма бедибур. Для того, чтобы в результате хохма вторым тактом этого действа, она в результате привлеклась и таки раскрылась через дибур. То есть необходимо вот двухтактовое такое движение. Если мы говорим о каких-то очень поверхностных вещах, то этого не нужно. Поскольку речь, ну, она готова воспринимать, обычно она готова воспринимать от эмоций. Иногда мы даже говорим, прежде чем подумаем, будучи обуреваемыми эмоциями, мы зачастую не успеваем сообразить, что это стоит нам вообще высказывать эту идею или нет. А вот от разума речь не всегда готова воспринимать. Вернее, по умолчанию вообще никогда не готова. Поэтому, когда дело доходит до какой-то настоящей глубины, то речь, ну вот, очевидно, не может быть плавной, такой плавно перейти на самую-самую глубину постижения. То есть, необходима какая-то пауза. Речь, она должна туда, вознестись туда, в область хохмы, продемонстрировать собственный битуль, то есть, убрать свой собственный свет. Проще говоря, на языке примера, замолчать. Человек должен заткнуться на секундочку и вот включить этот контакт между речью и хохмой. И тогда, может быть, если он действительно убрал себя в достаточной мере из этого процесса, убрал свет речи, который мешает хохме туда пролиться через него, через речь, тогда, может быть, хохма привлечется в речи и, в общем, сможет быть раскрытой, вербализованной. Лыгашев лохэм, так, выизгала хохма бедибр, лыгашев лохэм, и тогда сможет хохма привлечься в речь для того, чтобы ответить им, в смысле слушателям. Века нискар бейойна, илэйм шэгмшэгэйшев лохэм алпи асоид. Тоже, к сожалению, не смогу пояснить эту идею. Ну, ейнас илэм, это строчка из Дилем, которая говорит о короле, где король Давид себя вот называет далеким от своей родины, молчащим голубем. Ну вот, где-то толкуется, наверное, что он называется молчащим, когда отвечает на основе внутренних, значит, внутренних смыслов, на основе тайны и так далее. Но в любом случае понятно, что углубление внутрь интеллекта подразумевает молчание. Везеу иньен кидуш аходиш, кстати, пример, на самом деле, который мы и приводили, и часто приводится по этому поводу, то, что, как, наверное, все знают, учеба еврейская, она обычно происходит вслух. То есть, когда мы учимся, все книжки, которые мы учим, мы читаем вслух. Бубним там себе под нос, скажем. Даже если в этом нет, то есть, и даже если мы никому ничего сообщить не хотим, мы все равно читаем вслух, задействуя в этом силы речи, то есть, ну, пытаясь задействовать себя в процессе учения целиком, включая физическую силу речи, таким образом, что «коль ты отсмойся, ты и марно, все кости мои сказали». Но и в этом есть определенный смысл, и внутренний, за исключением того, который мы уже назвали, вот задействовать в этом все силы своего организма, все силы своего существа. В этом есть глубокий смысл, но, тем не менее, иногда бывает, что человеку необходимо прервать вот этот бубнёж, а сесть и молча подумать. Когда? Вот в тот момент, когда ему необходимо углубиться в какие-то уж совсем запредельно глубокие, совсем непонятные, очень труднопостижимые для него вещи. Вот тогда есть смысл замолчать и внедриться в знание, вот как поразмыслить лейтбонен в области какой-то идеи именно молча. «Везеу инин кидуш ахойдеш», и в этом заключается идея освящения месяца, «шигой и лоэс амалхус бе ойр аба». Возвращаемся к исходной идее нашего маймера. В этом заключается идея освящения месяца, которая, как мы тогда уже в самом начале маймера высказались, представляет собой поднятие Малхуса в свет Отца, то есть к хохме. «Милимато ли майло», то поднятие снизу вверх, именно вот эта фаза. Поднятие речи снизу вверх, подразумевающее достижение речью там, битуля такого, чтобы потом свет Отца смог быть привлеченным внутрь речи. В ахраках нимшах бо ойр аба милимайло лимато к мойши избайра. После этого привлекается внутрь речи, внутрь Малхус, да, привлекается свет Отца сверху вниз, как будет объясняться далее. Кигины бемца ходыш аливона млею бифхина съеш ведовар. Мы с вами говорили в самом начале маймера, вкратце проговаривая там всякие особенности нашего календаря, говорили, что календарь у нас лунный, поэтому любое новомесячие подразумевает исчезновение Луны, что, разумеется, указывает на битуль Малхуса, то есть освещение Луны происходит в той фазе, когда Луна полностью исчезла с небес. Разумеется, Луна сама не исчезла, но ее проявление, ее собственное, там, ее ешус, ее самость, она полностью ликвидирована, она полностью отсутствует. Именно в этот момент происходит освещение Луны. Это вот та фаза, когда речь поднимается к хохме для того, чтобы у нее взять. А потом начинает привлекаться Луне от этой хохмы то, что она заслужила своим битулем, скажем, то, что она обусловила своим битулем. И это начало, когда раскрывается? Раскрывается в полнолуние, разумеется. В середине месяца, продолжает Ребе, луна полна, бифхинас ейш ведовар, она приобретает характер существования отдельного, в том числе отдельного существования, в аз ги рыхойка миашемеш, и тогда она далека от солнца. Это такой интересный, не знаю, может показаться парадоксом. Если хотите, можете посмотреть. Когда-то я, разбираясь в этом моменте, в интернете нашел, вернее, не разбираясь, разобраться не удалось и без этого, пытаясь объяснить это другим, нашел в интернете, к сожалению, ссылки давно утеряны, но не думаю, что это сложно найти, схемки, дживки, которые демонстрируют движение относительно друг друга Солнца, Луны и Земли. И получается такая интересная штука, которая, в общем, сходу человеку обычно в голову не приходит, что именно в тот момент, когда Луна находится в фазе новолуния, когда ее практически не видно на небесах, именно тогда она находится в наиболее близкой позиции к Солнцу. И наоборот, когда Луна освещена наиболее, когда Луна подсвечена Солнцем наиболее хорошо, она находится в наиболее далекой позиции от Солнца по отношению к Земле. То есть, когда Луны практически не видно, тогда она находится, грубо говоря, между в своем взаимовращении там, с Солнцем и так далее, вот, расклад таков, что она находится между Землей и Солнцем, то есть ближе к Солнцу, чем Земля, скажем. А и наоборот, когда она подсвечена целиком, то это является само по себе является указателем на то, что она находится от Солнца в наиболее далекой позиции, за Землей, там, дальше Земли от Солнца. Поэтому мы ее наблюдаем как подсвеченную Солнцем. В аз ги, так вот, именно в этот момент, аз ги рыхойка мяшемеш, тогда она далека от Солнца, а волк шинистерес бесой входишь, но когда она скрывается в конце месяца, увей самой лад гины кудектано, и в момент зарождения своего представляет собой всего лишь точку. Кстати, наше рассуждение о точке математической и нематематической в самых вов сегодня. Вот она в какой-то момент она представляет собой точку именно в математическом смысле. То есть точку, не обладающую никаким размером, никакой формой. Вот сам момент зарождения. Бевхинас битуль. И то есть это указывает на то, что она находится в абсолютном битуле, шааз, ойлас, ликабл, мяшемиш. Именно тогда она поднимается для того, чтобы принимать от Солнца, в ойра шемиш мейр олего, бей самойлат. И свет Солнца вот проливается ей в момент зарождения. Гу эйр або. Это и есть этот самый свет ойр або, свет отца. Шицорих лиша цориха лизе. Шо цорих ли есть. Если Малхус, то тогда цорих. Если Дибур, наверное, тоже. Шо цорих ли есть алиды битуль, а дибур давка. Это должно происходить именно за счет аннулирования речи. То есть, чтобы хохма могла пролиться в Малхус, для этого необходимо, чтобы Малхус поднялся до уровня битуля, который превосходит его штатное вот, положение в будние дни, скажем. Канал, как мы сказали выше. Вегилоя зой гуальидей бейздин шемикачем эза хойдеш смухим ишми пиш адмой шарабейну. И тогда, ну, это напрашивается уже, да, тогда становится понятным, почему освещение месяца, оно настолько решительно, категорически верено именно бейздину, и не просто бейздину, потому что бейздины разные бывают, а бейздины, которые состоят из мудрецов, которые рукоположены вот вплоть до Моше Рабейну, то есть обладают такой вот духовной преемственной связью вплоть до самого Моше Рабейну. Вероиш бейздин оймер, так вот именно такой бейздин, он способен осуществить освещение месяца так, чтобы это вылилось, чтобы это реализовало данный процесс. Чтобы это подтолкнуло, там, запустило, да, спровоцировало данный процесс битуля Малхус по отношению к Хохме, и началась загрузка Малхуса новым разумом вот в этом новом периоде, в новом периоде изменения Луны. То есть Луна здесь выступает вот как иллюстрация состояния Малхус. Малхус в абсолютном битуле, Малхус, как он приобретает собственное существование, но, тем не менее, за счет этого битуля стал получать новый свет от Солнца. И вот он получает, насыщается, потом, значит, потом теряет, он уменьшается пролитие в него Солнца и запускается и по новый виток. Малхус получает новый Мойхин. Так вот, Роиш Бейздин номер Микудеш Микудеш, глава Бейздина произносит слова Микудеш Микудеш, освящен относительно месяца. Увами Роса и Зоис Мискады Мискадеш Ахойдеш. И этой фразою месяц освящается в Ойлас Амалхус Бе Ойр Або. И Малхус поднимается в свет Отца. Ваинен киа смихо иньоно иис. Значит, ну, а при чем тут, собственно говоря, Моше Рабейну, на самом деле, по-моему, мы это уже поняли. Но, тем не менее, Рэбе продолжает относительно смехи. То есть, мы уже поняли, что как это связано. Ну, ясно, Моше Рабейну, у нас уже, наверное, устоявшаяся такая, немножко навязшая в зубах ассоциация. Моше Рабейну значит хохма, значит битуль. Значит, скромнее которого никогда не было и никогда не будет. о чем свидетельствует сама Тора. То есть это вот сама идея битуля, сущностного битуля хохмы, смотри, самых вов, сегодняшний и прошлые два урока, по-моему. Вот это Мойше Рабейну. А что такое Бейс Дин Сомух? То есть рукоположенный Бейс Дин в классическом смысле понятия рукоположения вот этой, значит, смехи, это значит, что это Бейс Дин, который через, знаете, как через четыре рукопожатия, там все знакомы друг с другом, это Бейс Дин, который, ну, через какое-то количество шагов, он рукоположен Мойше Рабейну, то есть у него есть вот такая вот духовная, возвышенная, надразумная связь с Мойше Рабейну. Ну, вся история, проговариваю уже историю смехи, что происходило в историческом начале всего этого процесса. Вот Всевышний сказал, потребовал от Мойше Рабейну, чтобы он возложил руки на первых вот этих, первых рукоположенных мудрецов и отделил им от славы своей. Вот он им отделил от славы своей, а они стали, превратились в каких-то немножко других людей. И потом это продолжалось, передавалось с поколения в поколение, то есть те мудрецы рукополагали последующих и так далее. То есть Бейс Дин Сомух – это те, кто рукоположен, ну, от Мойше Рабейну, самим Мойше Рабейну, получается, через несколько рукоположений. «Киасмиху иньонам шохас юра миамисами халанисмах», поскольку смеха, идея ее – это привлечение отцвета от того, кто рукополагает, к тому, кто рукополагаем. Термин, конечно, ужасный, но, тем не менее, вот я не знаю лучше. «Веллахейн кшеа бейздин смухим», и по этой причине, когда бейздин, он сомух, «а рей ейш богем георас Мойше», в них присутствует отцвет Мойше, «шегу есой дабы», который, что, с точки зрения, кстати говоря, вот об этом, между прочим, я, например, забыл, который представляет собой, который есоид аба, который, мы, кстати говоря, мы это даже в начале Маймера, собственно, цитировали откуда-то, что он представляет собой есоид в сфере хохмы. Он соответствует, как, ну, как всякий персонаж Писания, он соответствует какому-то из аспектов божественного. Так вот, Мойше Рабейну соответствует есоид в хохме. А что такое есоид в хохме? Это то начало, через которое хохма есоид, знак завета, детородный орган, вот то начало, через которое осуществляется воздействие, приводящее к порождению. То есть это то начало, через которое хохма воздействует. И несмотря на то, что понятно, что мудрецы там не через четыре рукопожатия, а через гораздо там, ну, там поздние мудрецы, скажем, через большое количество рукоположения, они с Мойше Рабейну связаны, там, то есть это на уровне нашей метафоры, это означает, что через много ишталшилось, через много преобразований, через много ступенечек, то есть цепочка эта не близкая, и на каждом шаге этой цепочки, понятное дело, мы сказали, что это отцвет, от, наверное, можно добавить от себя, что это всего лишь отцвет, отцвет от рукополагающего рукополагаемому, и понятно, что там чем больше шагов, тем в большей степени это отцвет. Но, тем не менее, «Микол моким ешкешер вихибур ламусмаха ахран и Мойше», тем не менее, даже у самого последнего мусмаха, рукоположенного, у него остается, в нем есть связь с самим Мойше Рабейну. «Валазейск шигу эймер микудаш», и по этой причине, когда он провозглашает микудаш, то есть, ну вот он освещает месяц, «гу нойсен смихами исоидаба», он дает по рукоположение как бы этому месяцу, я так понимаю, здесь. То есть он каким-то образом через свою смеху он привлекает из исоидаба, из аспекта Мойше Рабейну лыгал, из мидес Малхуса и сборах, для того, чтобы поднять качество Малхуса, его благословенного, и Малхуса Всевышнего имеется в виду, а Никера Ходаш, который называется Ходаш, который называется Хойдаш, простите, Беой Раба в свет отца, Везулас Зе им Гоя Иш Ахер, а если без этого, если бы это был какой-то другой человек, Оймер Микудаш, если, ну, имеется в виду, а если, а, ну, хорошо, а если бы другой, без, там, не знаю, другой мудрец, который не был рукоположен от Мойше Рабейну, вот прямо так вот через цепочку, прямо прямой преемственности, сказал бы «Микудаш ло йоэл клум хулю», «ло йоэл клум», это бы никакого действия не произвело. «Киевшер ло илигалес эза малхус бэой або», потому что это не в силах такого, имеется в виду другого человека, просто обычного человека, поднять Малхус в свет Отца, поднять Малхус к Хохме, мяхашейны мусмах миисоидабы, канал, поскольку этот человек левый, посторонний, он не в никакой связью, он не мусмах, он не рукоположен от Исоид Аба, следовательно, никакой связью с этим высочайшим аспектом не имеет связи. «Вэаз эйн хитший ходыш хулю», и так, по этой причине обновление месяца не состоялось бы. «Маши энкен бешабас брейшис шали самалхус бешабас гуми мейла былой пиулысейну». Что не так в шабас брейшис? Тут немножко другая тема начинается. Я не знаю, надо ли нам ее начинать. Но, тем не менее, давайте мы такое предисловие скажем и на этом остановимся. Дело в том, что месяцы еврейского календаря освещаются все, за исключением одного. Рош ха-Шана, он тоже новомесячный, первый Тишрей, первый день месяца Тишрей, он не освещается и не освещался, в том числе Бейс-Дином, в свое время, когда освещение месяцев было вот таким вот бездином, рукоположенным от Мойше Рабейну. Почему? Потому мудрецы наши дают объяснение, что этот месяц Всевышний освещает сам, тем самым давая силы евреям освещать последующие месяцы. Так вот, Шабас Брейшис, там дело происходит по-другому. А каким образом происходит дело, вот этим мы займемся на следующем уроке.